Друзья мои, сегодня мы будем говорить с вами о дорожных знаках, о дороге. Ну, наша жизнь – это дорога. Мы рождаемся, мы приходим в этот мир, и перед нами встает дорога, путь, по которому мы движемся, по которому мы идем. И много песен про дороги. Сегодня Сергей Александрович вспоминал, и я вспомнил фронтовую песню: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян». И каждый раз мы куда-то идем, даже по квартире у нас есть привычные тропы. И тогда, когда выключается свет, ну не знаю, может быть, вы более ориентированы в своей квартире, чем я обязательно за что-то задеваю, я обязательно куда-то не вписываюсь. И так или иначе, дороги – это путь, который Бог нам дает. И вот дело в том, друзья мои, что очень важно, когда мы идем по нашей дороге, по нашему пути, обращаем ли мы внимание на те знаки, которые Бог приготовил для нас. Потому что если мы не обращаем внимания на тот или иной знак, то наш путь по дороге может оборваться, и дорога может просто закончиться. Если мы невнимательны к этим знакам, если мы невнимательны к этому пути, то путь может просто закончиться и оборваться, и все. Как бы прекрасна ни была дорога, и порой от дороги не зависит ничего. Мы движемся медленно или быстро. Конечно же, в России очень длинные дороги, где-то протяженность дорог в России около 600 тысяч километров. И много знаков на дороге стоит, разные знаки. Я третий год езжу на автомобиле, и я никак не могу все эти знаки, я постоянно забываю. Всегда говорю себе так вот: запомни этот знак, посмотри, что же этот знак значит. И, конечно же, на любой дороге есть эти знаки. Ну, мы же русские, иногда эти знаки можно, их разворачивают у нас люди, а некоторые забирают себе в квартиру как трофей. И вот обратите внимание, друзья мои, что вот проводя эту аналогию, вот Бог-то, когда мы идем по дороге, которую Он нам предначертал, Он ставит свои знаки, и никто не может убрать эти знаки. Проблема только в нас, видим ли мы эти знаки или нет. Потому что наш Бог – это не Бог, не устройство, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, но Бог порядка. И Бог хочет, чтобы мы добрались до финиша, туда, куда Он хочет, чтобы мы доехали, дошли. Чтобы мы никуда не свернули на какой-то пикник. А иногда так хочется свернуть на пикник. Иногда бывают такие ложные знаки, которые мы видим, и мы сворачиваем на этот пикник, и очень надолго порой сворачиваем. И вот Бог желает помочь нам прожить жизнь достойно, избавить нас от каких-то блужданий и поиска смысла даже этой дороги, по которой мы едем. И Он говорит: поставь себе путевые знаки, обрати сердце твое на дорогу, на путь. Пророк Иеремия, 31 глава. Так или иначе, дорожными знаками пользовались во все времена. Разные были знаки. В древности это были груды камней или деревья. Сейчас, конечно же, общество развивается, и сейчас мы видим другие знаки, более современные, светоотражающие, которые очень много несут информации. И вот в духовной сфере, как и на дорогах, есть свои указательные знаки, которые показывают нам, как нам ехать, с какой скоростью нам передвигаться, где нужно притормозить, где нужно объехать. И первый вид таких знаков – это предписывающие знаки. Это где нужно повернуть налево, где нужно повернуть направо. И Бог заботится, чтобы мы не ошибались в выборе направления жизни. Потому что жизнь коротка, и каждый день, который мы проводим в блуждании, или когда мы едем куда-то, особенно по Москве, я боюсь Москву, хотя я очень долго здесь живу. Я боюсь эти улицы, я особенно боюсь центр города, потому что я не знаю, потому что свернешь куда-нибудь, И ты можешь вообще уехать совершенно в другую сторону. Я помню, когда я возвращался с Шелепихи. Я с навигатором, я же вроде продвинутый пользователь, я еду по навигатору и смотрю, что-то мне все машины сигналят. Потом мужик один останавливается, опускает стекло и говорит: мужик, остановись, ты по встречке едешь. Я, наверное, что-то не увидел. Я доверился навигатору и поехал по встречке. И Бог заботится о нас, потому что жизнь коротка. И она, как я уже говорил, она может оборваться в любой момент. И Бог говорит: вот путь, идите по нему. И путь, указанный Богом человеку, это Христос, который сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». И в его словах звучит абсолютная уверенность в этом направлении. Только Христос является нашим путем. Только лишь ориентируясь на Него, мы сможем проехать эту дорогу, которая может быть в рытвинах, в канавах, которая может быть блуждать, которая может быть горным серпантином, которая может быть покрыта гололедом. Ориентируясь на Христа, мы можем проехать эту дорогу. Ведь Он показывает путь к прощению грехов, и Он говорит: очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мной, и прощу все беззакония их. Иисус Христос ведет к надежде, к вечной жизни, и стремление к бессмертию, оно заложено в нас с вами от самого рождения, от самого создания мира. И не этим ли объясняется популярность идеи перевоплощения? Вечная жизнь возможна, она в вечном Боге. И Христос говорит: я даю им жизнь вечную. Он нам дает эту жизнь вечную. И Творец, вот исходя из своей любви, Он установил указательные знаки, чтобы проще было ориентироваться в этой сложной жизни, в этой сложной дороге. Дорога очень сложная, друзья мои. Нам кажется, что мы из себя представляем красивый автомобиль, в котором есть и климат-контроль, в котором есть и реверсы, и не реверсы. Я не очень знаток в моторах и в машинах, но мы думаем, что мы прекрасный автомобиль, что мы так хороши, что мы созданы именно для этой жизни, и нам ничего не нужно. Самое главное – это бензин, это деньги, это сила, которая есть у нас. И мы будем бежать, гнать по этой дороге, по этой жизни. Но мы обманываемся, друзья мои, потому что, ориентируясь на бензин и на силу мотора, мы можем далеко и не уехать. Также Господь нам оставил предупредительные знаки, которые указывают на особенности дороги. И жизнь сложна, и в ней немало опасностей, и Бог предупреждает людей об опасности греховной жизни. И порой грех врывается в нашу жизнь, и некоторым кажется, что Бог так и норовит лишить нас возможности повеселиться, вот съехать на этот пикничок куда-то в сторону. Это ошибочное мнение. И Бог, в отличие от человека, взор которого не замутнен дьяволом, видит последствия этого нашего греховного выбора. И если человек все-таки тоже обладает этой способностью, то он не верит, что такие последствия могут его коснуться. Мы не думаем о последствиях, когда мы заигрываем с грехом. Мы не думаем о последствиях, когда мы куда-то съезжаем. Мы не думаем об этом. Мы думаем только вот о том веселье, которое нас ожидает. И на страницах Священного Писания достаточно предупреждений. И вот, например, одно весьма актуальное. И оно актуально, кстати говоря, и для нашей церкви. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Притча 23 глава, с 31 по 33 стих. Статистика в России просто ужасна. В России по официальным источникам 2011 год 8,5 миллионов алкоголиков. 4 из 5 преступлений, которые совершают, это люди или в алкогольном, или в наркотическом опьянении. На 2009 год 530 зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей. На 2011 год 12 миллионов злоупотребления алкоголем, констатирует наша статистика. И самое примечательное, что в России, включая всех, и младенцев, и абсолютно всех, мы пьем 15 литров 90% спирта, а в Израиле всего лишь 2. И, наверное, стоит задуматься, друзья мои, наверное, стоит задуматься об этом предупредительном знаке. Стоит задуматься. Потому что мы задаемся этим вопросом по поводу алкоголя. Бог предупреждает нас. Конечно, апостол Павел пишет послание к Ефесянам: не упивайтесь вином. Мы же говорим сами себе, но мы же не упиваемся. Мы же не упиваемся. Но мы же только чуть-чуть. Но это предупредительный знак, друзья мои, что это чуть-чуть может привести нас просто к трагедии. И нельзя не согласиться с Иосифом Бродским, что в конечном счете каждая трагедия, так или иначе, событие биографическое. И мне не хочется видеть осколки вашей жизни, мне не хочется видеть окончание вашего пути, мне хочется ходить на свадьбы, но мне не хочется ходить на разводы, мне хочется ходить на именины, но мне не хочется никого отпевать, простите, и хоронить, потому что чья-то жизнь может просто оборваться и закончиться. И Христос предупреждает, что подлинная христианская жизнь, она сопряжена с риском. И Он говорит: если кто-то хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Друзья мои, христианство это не просто модно, это не просто драйв какой-то, это даже и не традиция. Потому что Христос требует от тех, кто носит Его святое имя, оставления греха. Христос хочет, чтобы мы были преданы святости, чтобы мы заботились о малоимущих, чтобы мы были миротворцами, чтобы мы были жертвенными людьми. Не какими-то напомаженными, а именно жертвенными людьми. И чтобы мы обращали внимание на предупредительные знаки, которые Господь расставляет в нашей жизни, потому что это очень важно. Когда-то я ехал на машине, и, ну, я еще у меня не было водительских прав, я просто ехал. И друг мне говорит: о, сейчас пристроимся за спонсором и поедем быстрее. Потом я понял, что такое пристроиться за спонсором. То есть ты пристраиваешься за какой-то иномаркой, которая быстро едет, и ты едешь за ней. Гаишник ее останавливает, а ты едешь дальше. То есть его наказали, а ты едешь дальше. Ну, мне дали права. Так интересно, что вот такие народные истины, они как-то застревают в голове. И вот я тоже пристроился за спонсором, ехал в Самару. 160, еду за спонсором. Думаю, да, испытаю свой додж, 2,4 литра. И нас вдвоем остановили, меня вместе со спонсором. 90 разрешенная скорость, а я со спонсором еду 160. То есть вот обратитесь, захотелось же проверить, как он, Господи, предупредительный знак-то в твоей жизни. Не получилось. Друзья мои, если вы едете за спонсором, это не значит, что вас когда-то не остановят. Льюис верно подметил, что христианское богословие много вот утомительной той религиозности, которая встречается в нашей жизни. И порой, понимаете, мы прячемся вот за некую религиозность. Я был в Минске на конференции, и ко мне подошла одна женщина, достаточно уже взрослая такая женщина, и ее смутили два моих кольца. Она подходит, она меня отчитывает, вот как мальчишку такого. Я говорю, Дин Ванна, мне 47, Дин Ванна, мне 47, Дин Ванна, мне 47. И она мне тычет вот по кольцам, по-моему, бренчат так, говорит: что это такое? Я говорю: Дин Ванна, мне 47, это кольцо обручальное, это побратимой церкви. Дин Ванна, я здесь. Нельзя носить два кольца вместе. Вот теперь я ношу их отдельно. Потому что я понял, что когда два кольца вместе, это особое сосредоточение на руке, как-то привлекает внимание. И возвращаясь, христианское богословие много утомительнее религиозности, но на расплывчатое утверждение религиозности людей оно снова и снова отвечает: не совсем так, или мы бы сказали иначе. Конечно, утомительно не всегда истинно, но истинное всегда нелегко. Друзья мои, тем, кто хочет рисковать и испытывать острые ощущения, Библия предлагает путь Христа, вот этот путь самоотверженности и путь святости. Третий вид знаков, которые Господь приготовил для нас, которые могут быть в нашем арсенале, это информационные знаки, которые указывают на наличие каких-то определенных пунктов, которые дают нам те или иные блага или услуги. И Господь информирует нас о том, где обрести духовную помощь. То есть мы едем по дороге, мы видим медпункт, крестик красный, мы видим кемпинг, и Бог дает нам такую возможность. И прежде всего, духовную поддержку мы можем обрести в молитве. Вы достаточно много проповедей слышали о молитве. Вы знаете, что молиться нужно, что непрестанно нужно молиться. Мы читаем у апостола Павла в Фессалоникийцах. Мы знаем об этом, но мы пренебрегаем этим знаком, который даровал нам Бог. И опять, когда мы пренебрегаем этим знаком, друзья мои, мы знаем последствия, к которым мы приходим. Бог говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Молитва – это разговор с Богом, это когда мы не только говорим Ему, когда мы не только выкладываем свой доклад о том, что нам нужно, а это когда мы слышим Его, когда мы пытаемся понять, что Господь хочет проговорить к нам, и поэтому нам нужно это время уединения, нам нужно это время остановки. Простите меня, если у вас живот прихватило, вы же притормаживаете вы свой автомобиль? Или вы всегда в памперсах ездите? Вы же, наверное, притормаживаете, или вы идете в этот кемпинг для того, чтобы как-то освободить себя от того, что скопилось. И это же нормально, не правда ли? И вот Бог хочет, чтобы мы останавливались, чтобы мы сворачивали для того, чтобы помолиться, для того, чтобы услышать, что Он приготовил для нас. И главное в молитве – это ответ, который мы получаем от Бога для себя. И Бог отвечает на все наши молитвы, но по-разному отвечает. Дорогой мой человек, ты как едешь? Обращаешь ли ты внимание на те знаки, которые Господь тебе приготовил? Или ты думаешь, что ты едешь по хайвею, и там вообще нет знаков. Ты включил, как это называется, кнопочка, когда едешь, даже педальку нажимать не надо. Круиз-контроль. Ты просто в круизе-контроле, и тебе хорошо. Просто хорошо. И ты можешь просто хорошо уснуть. И просто хорошо врезаться. И просто хорошо улететь. И просто хорошо потом лет 20 лежать в коме. Просто хорошо. Я бы не хотел, чтобы вот такое кораблекрушение в вашей жизни произошло. Потому что молитва – это дыхание нашей души. И поэтому в Библии мы читаем, что непрестанно молитесь. Василий Великий комментирует: «Непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву, но через все течение жизни, приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывную и непрестанную молитвою». Бог также предлагает нам духовную пищу. Он говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Друзья мои, наша душа нуждается в том, чтобы ее накормить, чтобы ее насытить. Ее не насытишь 5-м айфоном, даже 6-м, который сейчас уже скоро придет, и опять волнение у нас. Только купили 5-й, 6-й опять. Господи, когда же это все прекратится? Я только умучился, копил на 5-й, это уже 6-й выходит, а я опять не в тренде. Господи, взываю я к тебе, останови этот Apple. Сожги, Сергей Александрович предлагает. Но это не я сказал. Apple придет к себе и будет с тобой разговаривать. Невозможно душу накормить Apple или материальными благами. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4 глава 4 стих. И душу удовлетворяет лишь истина Священного Писания. Истина Священного Писания. Читаем ли мы Священное Писание? Наслаждаемся ли мы Священным Писанием? Изучаем ли мы Священное Писание? Живем ли мы по Священному Писанию? Не отходит ли сия книга от нашего взора? Или она где-то? Друзья мои, мы едем так или иначе, наш автомобиль, наша жизнь, мы движемся. Куда едет ваш автомобиль? По какой дороге вы едете? Куда вы вообще едете? В Магадан или в Сыктывкар? А может быть, вы уже давно в Туве, среди буддийских храмов. И вы даже не понимаете, куда вы заехали. Но самое главное для вас – это ехать. Это просто ехать и наслаждаться пейзажами, которые за окном. Это убийственно, друзья мои. Если вы едете и не знаете, куда вы едете. Господь предлагает человеку также духовное исцеление. И Он говорит: придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Мы испытываем горе, одиночество, грехи, испытания, которые наносят нам глубокие раны в процессе нашего пути. И Господь хочет исцелить нас. Он хочет предупредить нас от всего от этого. И поэтому Он нам нужен. Нам нужны Его знаки. Нам Он нужен. Потому что Он говорит, что без меня ничего не можете делать. Друзья мои, нам Бог нужен, как никогда сейчас. И всегда Он нам нужен. Для того, чтобы куда-то не заехать в грязь, для того, чтобы не застрять, для того, чтобы не опрокинуться, нам нужен Бог. Он нам нужен. Эдвард Радзинский в своей книге «Распутин. Жизнь и смерть» пишет о том, как святой старец Григорий красноречиво вещал о своей вере во Христа, молился, постился, не спал по 40 ночей, скитался по монастырям, но в действительности оставался пьяным и развратным мужиком. Свою безнравственность Распутин объяснял христовским откровением: грехом гнать грех. Это как клин клином вышибают. И довольно больной, он лечил свою душу не божьими, но дьявольскими средствами, тоже духовными, но со знаком минус. Я помню, в 10 классе у меня тоже был друг Василий Марочкин. У меня заболел зуб, и он говорит: а что у тебя зуб болит? Я говорю: от сладкого. Говорит: ешь конфеты, клин клином вышибает. Простите меня, я как вот дура набитая ватой, я начал есть конфеты. Потому что мне это понравилось пословица: клин клином вышибают. И я начал есть конфеты. Ну, правильно, потом был клин в виде кариеса, и большой клин, и на несколько зубов. И сегодня, когда для людей вот абсолют истины относителен, и сегодня, когда для нас с вами важно это движение, важно это нажать на гашетку газа и ехать быстро, объезжая что-то. Друзья мои, это очень опасный путь. Это очень опасный путь, на котором мы можем с вами находиться. И я бы не хотел, чтобы вы были на таком пути, и чтобы вы ехали в своей жизни именно таким образом. И только Христос способен посредством Духа Святого помочь нам исправить наш путь, показать, обратить наше внимание на те знаки, которые мы вообще не видим. Мы просто можем их не замечать. Мы можем с одной стороны их не замечать, с другой стороны их просто игнорировать. Но нам нужен Бог. Нам нужен Бог, чтобы приехать в пункт назначения. Если у вас есть навигатор, и когда вы заезжаете до конечной точки, вот эта вот фраза нам всем нравится: вы прибыли в место назначения. И мне бы хотелось, чтобы Христос, когда я приду к Нему, Он сказал: Юрий Пожидаев, вы прибыли в пункт назначения. Чтобы Христос мне это сказал, а не кто-то другой. Если мне скажет об этом сатана: вы прибыли в пункт назначения, я не хочу. И поэтому нам нужно видеть знаки, нам нужен Бог как никогда. Друзья мои, также есть и запрещающие знаки, которые указывают на то, что в определенное место нельзя заезжать. В определенном месте нельзя ставить машину. Для меня это особое беспокойство. Я когда в центре нахожусь, в Москве, потому что мне очень трудно понять, где можно поставить машину, где нет. Пару месяцев назад, вы знаете, эти зелененькие машины, которые ездят по Москве, которые считывают номера, если ты припарковался неправильно, 2500 рублей. Считали, мы все выдвинули, когда эта машина здесь, выдвинули в окно автомобилиста, когда эта машина здесь остановилась. Но потом мы выяснили, что здесь можно, Господи, здесь можно, в своем сердце сказал я, можно ставить машину. И поэтому надо приехать пораньше, чтобы успеть на богослужение, поставить здесь машину, чтобы не нарушать знаки запрещающие, которые находятся на той стороне и на этой стороне. И порой нам, вот Сергей Александрович об этом говорил, порой нам, мы задаемся этим вопросом, Господи, ну почему здесь ты этот знак? Господи, ну разве я не могу любоваться весною, летом, красотой женщины, которые идут все богоухающие, раздетые? Зачем ты написал это, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его? Ну как это так? Зачем ты это запретил? Ты же, Господь, создал женщину такой красивой. Мы хотим это понять для себя как-то. Я говорил сегодня уже о том, что мы не понимаем, не предвидим последствий, которые могут нас к чему-то привести, к греху, в котором мы можем утонуть. И трудно понять, почему запрещающие знаки, они стоят там, где всегда хочется проехать, или где всегда хочется остановиться. И эти знаки поставлены, они не для того, чтобы усложнить нашу непростую жизнь, нет. Друзья мои, эти знаки Бог дает для того, чтобы наоборот нашу жизнь облегчить, для того, чтобы мы прибыли в пункт назначения, чтобы мы проехали этот путь. Чтобы мы встретились со Христом, чтобы мы были в Царстве Божьем, чтобы было меньше последствий, чтобы мы не были в коме, чтобы мы не были с переломами, чтобы мы не были с ранами, чтобы мы не запутались где-то на разных дорогах. Итак, Господь даровал всем нам знаки для того, чтобы мы прожили эту жизнь, чтобы мы проехали эту жизнь. Я бы хотел, друзья мои, чтобы сегодня вы заглянули в глубину своего собственного сердца. Чтобы вы посмотрели со стороны на свой автомобиль, которым вы и являетесь. Но кто-то более молодой автомобиль, кто-то уже потрепанный. Кто-то может ездить со скоростью 200 км в час, а кто-то со скоростью 20. Но может. Так или иначе мы все движемся, друзья мои. И Господь оставил нам знаки для того, чтобы мы прибыли в пункт назначения. И сегодня, вот в день рождения нашей любимой, дорогой церкви Парадигмы, я желаю, чтобы вы с наименьшими потерями прибыли в пункт места назначения. И пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.